Добрый день, дорогие друзья! Мы снова собрались вместе, чтобы читать Бхагавад-гиту, как она есть. И собрались мы по разным причинам. Есть разная мотивация, почему мы обращаемся к этому знанию древнему, к этой книге, к квинтэссенции Вед. Есть разные мотивы, и, собственно, вот здесь будет объясняться также, что это за причины. Какие люди обращаются в самой Бхагавад-гите, объясняется, кто к ней обратится. Какие люди, какого типа люди. То есть она не предназначена для всех людей. Кому-то она рекомендована, кому-то не рекомендована. В самой Бхагавад-гите, об этом также говорится в стихах. Людям завистливым это не предлагается. Те, кто завидует Богу или завидует святым, или преданным Богу. Людям, которые не воздержаны в чувствах, также не рекомендуется Бхагавад-гита. Она вызовет некое раздражение, некое принципиальное непонимание. И здесь эта глава, седьмая, мы сегодня начинаем седьмую главу, описывает знание Абсолюта. Что такое Абсолют? До этого момента объяснялась йога. Шестая глава объясняла йогу, пятая глава и третья глава объясняли карма-йогу, четвертая глава описывала источник трансцендентного знания, что это такое вообще трансцендентное знание, нематериальное знание. То есть знание имеет природу нематериальную и описывалось, что же это такое за знание. Но что такое абсолют, как его воспринять, описывается, начинает описываться в этой главе. И есть люди, которые приходят к Абсолюту, потому что очень сильно страдают в этом мире. То есть они обращаются к Богу. Может быть, они еще не знают, кто такой Бог. Именно обращаются по причине страданий. Не по причине знаний, а по причине безвыходного положения. То есть они страдают в этом мире и не могут найти решение проблем. Хотя и пытались множество раз найти решение этих проблем, но не смогли. И последняя инстанция остается обратиться к Богу на тот случай, если все-таки это существует. Ну вот какая-то вера у них есть, благочестие, вот именно искренне обратиться к Богу по причине страдания. Другая категория, они нуждаются, нуждающиеся. Если страдающие, это может быть люди больные, переживающие какие-то болезненные симптомы жизни, то страдающие, они нуждаются в деньгах, они, собственно говоря, не чувствуют слишком болезненности, просто недостаток ресурсов для счастливой жизни, и они тоже обращаются к Богу интуитивно. Не на основе знания, а на такой же основе просто благочестия. Как бы интуитивного инстинкта больше. Дай мне хлеб насущный, помоги мне получить то, что хочу в этой жизни, исполнить мои планы, в работе, в семье, чтобы был достаток, вот, как у всех, даже ну, лучше, может быть. Они обращаются к Богу, потому что это люди благочестивые и не склонны нарушать закон Бога или закон общества. Третья категория, которые обращаются к Богу, они уже относятся к классу людей, интересующихся знанием. Непосредственно у них есть мотив узнать, что это такое, это любознательное. Категория любознательна. И высшая категория ищущий абсолют. Вот здесь это люди находят, находят для себя решение этих четырех проблем. Страдания, нужды, удовлетворение любознательности, любопытства и поиск абсолюта. Все это можно здесь найти, решение всех проблем. И когда мы собираемся слушать, у нас есть не только разные мотивы, но и разные обстоятельства в жизни. Прошлый день мы прожили все по-разному. Прошедшие дни, недели, месяцы, годы. Мы что-то помним из этого. Какие-то самскары, впечатления остаются пожизненно, какие-то позабываем. Но, строго говоря, мы все находимся под каким-то впечатлением жизни собственной в данный момент времени, когда пытаемся вот изучать Бхагавад-гиту. Поэтому тоже будет по-разному восприятие перейти, процесс чтения, восприятия знания. Как правило, все, что мы переживаем сейчас, в данный момент, или в этот день, или в прошлые дни, в будущем, в области материальной жизни, имеет два аспекта. Это симпатия, антипатия. Вот между этими двумя вещами наша жизнь протекает. Что-то нравится, что-то не нравится. Ну, к чему-то, может быть, также нейтрально. Но, собственно, вот эти две вещи, они руководят нашей жизнью. Симпатия означает какие-то привязанности, то, что мы хотим, кого мы хотим. Мы стремимся к тому, что нам симпатично, приятно. И антипатия, наоборот, мы хотим избежать этих вещей. Это какие-то неприятности. Симпатия, антипатия. И поэтому у нас равное положение в этом смысле. А чем бы мы ни занимались, кем бы мы ни были, каждый из нас находится вот в этой двойственности симпатии, антипатии. И если возникает вопрос у нас, почему так все странно, двойственно устроено, почему так сложно все получается из этих двух вещей, такие сложные отношения с миром, то Бхагавад-гита будет для нас рекомендована. Потому что здесь мы найдем как раз ответы. Бхагавад-гита – это практическое руководство, как выйти из двойственности, вот этих противоположностей, которые наш ум ставит в тупик неразрешимых каких-то проблем. Можно с этим согласиться, если у нас есть опыт жизни, что проблемы жизни мы не можем решить на самом деле. Мы их пытаемся просто как-то отодвинуть или забыть настоящие проблемы жизни. Настоящие проблемы жизни описываются в Бхагавад-гите. Джанма джара вьяти дукануда доша даршанам. То есть настоящая проблема жизни – это рождение, смерть, старость, болезнь. Вот эти проблемы никто не ставит перед собой в мире вот, двойственности, потому что решения эти не могут, поэтому просто отодвигают эту проблему. Отодвигают. Смерть, ну, понятно, ну, что тут говорить. Рождение тоже, что тут скажешь. Болезни – ничего не скажешь. И старость – тоже ничего не можешь сказать. То есть никто не может решить эти проблемы. Бхагавад-гита решает именно эти проблемы, прежде всего. Описываем, мы уже проходили с вами вторую главу Бхагавад-гиты, где говорилось о душе, о вечности души, что она нематериальна, неразрушима, вечна. То есть вот это я, мое сознание, вот это проявление моей души. И есть оболочка, временное тело. И вот между этими двумя мы как бы запутались, кто же я. Смешанное «я», вот все это описывать. И предлагаются пути йоги. Йога – это процесс жертвоприношений в итоге, если суть йоги взять. Йога – это деятельность тоже. Разного порядка, карма-йога, деятельность. Но йога – это деятельность для удовлетворения Всевышнего. Это уже йога. А деятельность для удовлетворения себя – это просто карма. Вот есть карма-йога, есть просто карма. И здесь эти также описывались различия. Карма, акарма и викарма. Эти термины мы встречали тоже в предыдущих главах. И духовное знание заключается в том, для чего предназначена деятельность. Зачем я тружусь, почему я должен это делать, вынужден трудиться, чтобы жить в этом мире. Для жертвоприношения, для яги. Вот это называется йога. Йога. И в процессе этой йоги, говорится, человек достигает через аштанга йогу, в 6 главе описывается аштанга, мистическая йога, достигает связи с параматмой, с Богом в сердце. Вот при помощи вот такой яги он жертвует в этой йоге дыханием, чувственным восприятием, мыслительными процессами, он их останавливает, он не наслаждается, это жертва. Когда мы аскезу принимаем сознательно, мы жертвуем своими чувствами, своими желаниями, как бы мы отказываемся от жизнедеятельности органов Богом. Это великая жертва. И в итоге эта жертва, человек, поднимаясь по 8 ступеням йоги, приходит к тому, что становится полностью поглощенным чувствами, умом и разумом в служении сверхдуше. Это считается наивысшая йога, вот согласно последнему стиху 6 главы. Лучший из йогов, который полностью сосредоточен, погружен в Бога, то есть в это сверхдушу, в сердце. И Кришна говорит меня, потому что он есть, как бы источник этой сверхдуши. Это будет описываться в 13 главе, он будет о себе много говорить. Также вот в этой главе он будет говорить о себе больше. В 10 главе мы сможем понять лучше больше вот этих разнообразных проявлений личности Бога. Мы тоже как личности можем иметь разные проявления, и чем больше мы имеем способностей и проявляем их, тем богаче, как бы, считается личность интереснее. Но Бог в безграничной степени богаче и в безграничной степени превосходит всех в своих энергиях. И о некоторых энергиях здесь будет говориться абсолютно. Главное называется знание абсолюта. Итак, мы уже поняли, что при помощи йоги мы приходим к пониманию абсолюта. Вот здесь описывается текст первый Шри Бхагавана Вача. Верховный Господь сказал: «А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги». То есть это стих, как бы продолжение последнего стиха 6 главы, первый текст 7 главы. То есть вот теперь далее, как же постичь, когда человек уже вручил себя, уже сосредоточил ум на Всевышнем, и теперь он должен осознать его, постичь его, идя путем йоги. Что это за йога и что за постижение? Даже когда человек видит Бога, воспринимает Бога, он еще должен постичь его. Что имеется в виду? Обычно, если мы видим предмет какой-то, объект, мы, собственно, уже понимаем, что перед нами, можно назвать это, да, верно. Но здесь речь идет о том, каковы отношения мои с ним. Вот я могу видеть человека, но не знать отношения с ним. Вот мне нужно постичь еще эти отношения с Верховной Личностью Бога. Седьмая глава Бхагавад-гиты подробно описывает природу сознания Кришны. Кришна исполнен всех совершенств. И здесь рассказывается о том, как он проявляет их. То есть, какими совершенствами обладает личность Бога. Будет описываться. И процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютно истинно описан во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам. Здесь ссылка в комментарии идет на Бхагавата Пурану, где описывается процесс постижения Верховной Личности Бога. Это как раз то, о чем идет речь в этом стихе, как постичь его. Здесь цитируется 5 стихов из Шримад Бхагаватам, я прочитаю их перевод. «Слушание повествования о Кришне, изложенных в ведических писаниях, или слов самого Кришны в Бхагавад-гите, само по себе праведно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем, и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читать Шримад Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу. Совершенствуясь в преданном служении, он выходит из-под влияния гун страсти и невежества и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и, черпая радость в преданном служении, постигает науку о Боге во всех ее аспектах. Так бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека, и тогда он сразу избавляется от всех сомнений, а сам шарям, самаграм, и постигает высшую абсолютную истину, личность Бога. Это Шримад Бхагаватам 1.2.17.21. Текст 18.21, первая песня, вторая глава. Здесь описывается поэтапно это процесс постижения. Постижения высшей абсолютной истины. Когда человек избавляется от всех сомнений. Здесь описывается. И когда он избавляется от сомнений, когда испытывает глубокую духовную радость. Вот таким образом это является доказательством реальности духовной жизни. Вот это переживание внутри нас, что мы испытываем, это называлось самадхи в 6 главе, который является высшим доказательством процесса, человек награждается этим самадхи. Это глубокой духовной радостью, равной которой нет опыта в материальном мире. И он понимает, что высшего совершенства не существует. Испытывает сильную радость. И тогда он избавляется полностью от всех сомнений. До этого, пока он находится в области симпатии, антипатии, он будет сомневаться. Иногда будет ему нравиться то, что он слышит о Боге, иногда не очень нравится и понятно. То есть нравится, не нравится, нравится, не нравится. Это такое чувственное восприятие, двойственное, умственное, умозрительное восприятие. А когда он испытывает радость, двойственность растворяется, как бы примиряются эти противоречия, как бы объединяются. Целостная личность, счастливый снаружи и изнутри человек. Так он награждается этим пониманием, так он постигает свои отношения. Но начинается этот процесс здесь со слушания, описывается Бхагавата. Здесь в стихе Бхагавад-гиты об этом подробно не говорится. Просто говорит, ты сможешь постичь меня, когда отбросишь все сомнения и когда сосредоточишь ум на мне, Кришна говорит. А здесь Бхагаватам говорится, как это делают преданные, слушая Кришне, они ум держат на Кришне, сосредотачиваются. И избавляясь от сомнений через радостное преданное служение, они постигают это. Вот здесь это как бы разъясняется, этот смысл цитаты из Шримад-Бхагаватам стих. Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного. Вот это совершенное знание или знание абсолюта. И материальная и духовная энергия – это является абсолютной истиной вместе взятой. Абсолют означает полное целое, все вместе взятое. И есть относительная истина. Это какая-то часть целого. Например, конкретно применимое для какого-то человека знание. Например, профессиональное знание это может быть, или просто чье-то личное мнение, которое я могу считать правильным по отношению к себе и им пользуюсь. Это может работать для меня. Вкусы в пище, в образе жизни тоже у всех разные, это относительные вещи. Культуры национальные могут отличаться, это все относительно истина. Но абсолютная истина – это все вместе взятое, там есть все. Это абсолют называется, полное, целое. Итак, в полном целом, когда мы постигаем одновременно материю и дух, это полнота знания. Если мы постигаем только дух и игнорируем материю, наше знание будет неполным. Потому что абсолют не игнорирует ничего. В абсолюте есть все. Если мы пытаемся изучить только материальную природу, не изучая духовную энергию, тоже знание будет неполным. Поэтому с этой точки зрения современные университеты, высшие учебные заведения, средние школы не дают нам полного образования. В области только материальной энергии они дают нам некоторые представления о жизни. Но что касается духа, сверхдуши, качеств духовных, мы не получаем таких знаний сейчас практически нигде в учебных заведениях, в образовании современном. И здесь, когда ты владеешь этим знанием во всей полноте, уже не останется ничего непознанного. То есть ты сможешь понимать практически все, что сможешь наблюдать в этой жизни. Понимать самостоятельно. Вот такой человек разум приобретает. Здесь есть комментарий. Совершенное знание – это знание о материальном мире, о стоящей за ним духовной природе и об источнике их обоих. Значит, можете, если вы видите записи, можете даже нарисовать такой треугольник у себя в тетради или просто представить. Три начала. Что такое знание? Три начала. Это знание о материальной природе, первый край треугольника. Это знание о духовной природе, о живом существе и об источнике того и другого сверху. Значит, источник того и другого. Это есть абсолют, абсолютный источник и материального, и духовного. И между ними мы находим связи, между этими тремя составляющими, которые вместе, они связаны между собой. Живое существо и материальная природа связаны через деятельность, карма. Здесь можно нарисовать такую стрелочку карма. То есть природа материальная и я, живое существо, связаны посредством деятельности и законов кармы. Сама материальная природа и абсолютностью связано через аспект времени. Оно управляется временем, невидимым образом. Она под управлением, но никто не видит, как это происходит. Кажется, что сама по себе машина работает. Сама по себе. Ну так, машина устроена. Вселенная тоже машина. Машину можно завести, она уже работает сама по себе. Кажется, нет ни водителя, ни оператора, просто машина работает. Но вот так же кажется, что эта машина сама по себе работает, хотя есть аспект времени, который все контролирует. И живое существо и абсолют связаны в этом треугольнике посредством веры или стремления вверх к чему-то возвышенному. Каждое живое существо разумное, вообще разумное, стремится вверх, обладает верой во что-то более возвышенное, во что-то лучшее. То есть есть тенденция к прогрессу, к развитию у людей, у всех. Так мы связаны с абсолютной истиной. Этот момент можно проиллюстрировать, когда я увлекался подводными плаванием, подводным миром. Еще когда учился в школе, мне подарили книгу «Жак-Ив Кусто». Это известный мой плаватель. Подводный мир изучал человек, он был пионером в области там изобретения акваланга, всяких подводных домов, он еще изучал океаны. Жак-Ив Кусто. И он наблюдал, на каких глубинах, что происходит с человеком. Ну, кислородное опьянение может быть на 20 метров глубины, может закипеть кислород, если глубже опуститься, нужна другая смесь какая-то, азотом дышит. В общем, он наблюдал это все. И на определенных глубинах, когда возникает опьянение кислородное, в полной тьме под водой человек все равно находит интуитивно верх и низ. Этот интересный момент был. Он сам не мог объяснить это явление. То есть на больших глубинах, когда они работали, они находили интуитивно верх и низ аквалангиста. Хотя света не было ни сверху, ни снизу. И там как бы это невесомость. Нет дна, просто есть вот это пространство стихии морской, мрак, темнота полная. И тем не менее, человек находит интуитивно это, вверх и вниз ориентируется. Вот так же можно сказать, что мы тоже интуитивно чувствуем, что мы можем достичь чего-то большего, чего-то большего. И верим в это. На этой вере основан, собственно, любой прогресс, материальный и духовный. И духовные люди говорят, нужна вера в Бога, в то, что есть высшее существо. И материалисты говорят, что нужна вера в то, что есть лучшая жизнь, мы к лучшей жизни стремимся. То же самое, вера. Господь уже говорил об этом в начале 4 главы. То есть почему Он открывает знания Арджуне, трансцендентное знание вот это. Потому что Арджуна его преданный близкий друг. Господь уже говорил об этом в начале 4 главы. И здесь Он снова подтверждает, что совершенное знание может получить только преданный, который принадлежит к парампаре, ведущей начало самого Господа. Здесь только пока намекается причина, почему же на Арджуне это знание было поведано первому. Когда прервалась предыдущая цепь передачи знания, Арджун был первый. Непосредственно Верховный Господь и Арджуна, слушающий первый. Так этот сюжет здесь и зафиксирован в Бхагавад-гите. В 12 главе это раскроется тайно. Здесь просто упоминается, что он великий преданный и очень близкий друг. То есть это означает, что беседа очень интимная, доверительная. Неофициальная, не просто философский трактат, а что-то очень сокровенное между двумя личностями происходит, духовными. Всевышним и душой предавшиеся. Они близкие друзья. И вот эта причина была их общения, вот этих отношений и передачи знаний. И в 12 главе Кришна сам будет говорить о преданном. И говорить во многих стихах, кто ему очень-очень дорог. Очень-очень дорог. Буквально в каждом стихе он будет говорить, какой человек ему очень-очень дорог. Это будет все про Арджуну. Про Арджуну и других подобных, ему очень чистым сердцем великих душ. И вот, значит, квалификация получения такого знания – это искренность и чистота сердца. Это искренняя вера преданность Богу и дружеское расположение к живым существам, и к Богу также мы должны иметь дружеское расположение, доверительное расположение. И вот тогда Бхагавад-гита, она естественным образом усваивается. Это называется парампара. Вот такой принцип передачи знаний. Поэтому мы должны воспользоваться своим разумом и попытаться постичь источник всего знания, Господа, который является причиной всех причин и единственным объектом медитации во всех системах йоги. Познав причину всех причин, человек обретает совершенное знание, и для него уже не остается ничего непознанного. Но вот когда мы постигаем Кришну в сердце, то считается, что мы уже познали все, все необходимое. Если мы познали все, кроме Кришны, значит, мы ничего не поняли еще. Все же мы не можем ответить на вопросы, почему все так, и что это, и зачем так. Текст третий. Манушинам Сахасриджу. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. А из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Манушинам Сахасриджу. Сахас – это тысяча. Мануша – это человек, человечество. Манушья – нам. Сахасриджу. Мануша – значит, это человечество, много людей. И вот тысячи, тысячи, тысячи людей, сейчас их миллиарды, из многих тысяч людей, может быть, один спросит, что такое совершенство, и будет стремиться к совершенству. Из достигших совершенства, из многих также, такой же пропорции, едва ли один познал Бога. Не так вот редко это, так настолько это редкий момент. То есть такой познавший человек абсолют встречается крайне редко, говорит Кришна в этом стихе. Здесь также будет описываться, почему люди не интересуются совершенством или не интересуются сознанием Кришны. Кто-то интересуется совершенством, но не интересуется сознанием Кришны. И даже те, кто интересуется сознанием Кришны, могут не интересоваться совершенством. В чем тут причина? Материальные привязанности являются главной причиной. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Здесь Кришна в 4 тексте описывает материальную природу. Короткий текст, но емкая вещь, есть над чем подумать. Действуется классификация материальных элементов. Оказывается, есть грубые элементы и тонкие элементы. И мы видим их комбинации. Вот нужно разобраться, как они комбинируются, по каким законам. Как материя организуется. Как говорится, высокоорганизованная материя, говорят биологи. Есть одушевленная материя, неодушевленная материя. По-разному организованная ее структура, ее свойства. И пытаются тоже классифицировать материальные элементы. Их там получается много в таблице Менделеева, счет открыт, не закрыт, то есть, может быть, еще какие-то новые обнаружатся. Начиная с эфира, потом водород и дальше-дальше по весу атомарного. Очень сложная получается система классификации. Здесь все умещается в одном стихе, посмотрите, как Кришна его разум. Всю материальную природу классифицирует по стихиям. Как элемент стихия. Стихия Земли. Пхумир апоаналовою. Пхуми – Земля. Ваю – воздух. Кхам – эфир, пространство. Это 5 грубых элементов. Грубых, и между ними тоже есть различия. Самый грубый элемент из этих – это Земля. Он воспринимается всеми 5 чувствами, органами восприятия. Мы его видим. Мы обоняем землю, она имеет также вкус какой-то, может иметь вкус земля, можем слышать, как этот элемент земли присутствует по звуку также, можем осязать. Он грубо вмещает в себе все вот эти вот возможности восприятия Земля. Вода. У нее нет запаха. Уже не можем ее обонять. Если мы чувствуем затхлый запах воды, это не запах воды. Это элементы Земли, там, попавшие в воду. И то есть там какие-то есть взаимодействия между этими элементами в воде. Вода это как среда их взаимодействия. Сама вода не имеет запаха. Без запаха. Ее воспринимаем четырьмя органами восприятия. Это вода проводит вкус. Без воды не смочить слюной рот, мы не почувствуем никакого вкуса. Нужна жидкость, вода. Элемент воды, стихия воды проникает для вкуса. Можем видеть ее, осязать и слышать, как она течет. Четыре способа восприятия. А огонь. Мы не можем чувствовать его вкус. Три органа чувств воспринимают огонь. Глаз видит огонь. Ухо слышит треск, шум огня. И осязание, ожог получаем. Это более тонкий элемент. Воздух, следующий, выше, еще более тонкий элемент, мы его уже не видим. Нужно только слышать и осязать. Два способа воспринимать воздушную стихию. И эфир мы не можем даже осязать пространство. Там есть безвоздушное пространство. Вот в космос его называют. Это эфир или кхам. Небо еще говорят. Так, тонкое небо, в котором все грубо, более грубые стихии располагаются в тонком. То есть тонкое вмещает в себя грубое, не наоборот. И тонкое пронизывает все, и грубое тоже. То есть пространство есть и в земле, и в воде, и в воздухе, и в огне. Но земля занимает часть пространства, всем пространством. Это другой элемент. Итак, мы можем слышать звук в эфире. Единственное его как бы доказательство пространства – это звук. И этот звук, сейчас им пользуются многие технологии, вот в данный момент есть камеры, передачи без проводниковой передачи в пространстве, в эфире, мы говорим. Даже не в воздушном пространстве, потому что сверхзвуковые самолеты летят быстрее звука в воздухе, в воздушном пространстве. То есть воздух проводит звук со скоростью 333 метра в секунду. Современные истребители летят быстрее. Они опережают свой собственный звук. Это в воздушном пространстве. Но при этом они, находясь в самолете, пользуются радиопередатчиками, телефонами и могут связываться на такой скорости, с чем угодно и где угодно. То есть в эфире звук распространяется быстро, быстрее. Некоторые физики утверждают, что в эфире звук распространяется не без скорости. Там не нужна скорость. Что эфир подобен такой веревке. Дернул за ним конец, реакция будет на другом конце, на другом расстоянии, сразу же. Некоторые говорят так. Поэтому можно общаться с другими планетами в эфире, если мы владеем именно эфиром. И также веда говорит, что в эфире присутствуют тонкие формы. Звук и тонкая форма. И доказательство тоже современная передача образов. Не только звука, но и изображений. Видеоизображений без проводов, тоже в эфире. Вот это тонкий элемент, который себя вмещает как бы формы тонкие, звук. И из звука, из этих тонких форм уже идет физическое воплощение постепенно. Звук в эфире. Веда говорит, что Ом – это означает объединяющий все вместе, связывающий все вместе. Вибрация, какая-то энергия вселенская, которая все это объединяет в один социум, в один как бы универсум объединяет. Это звук. Звук, который в эфире распространяется и поддерживает все это существование. Это звук. Мы его сейчас не слышим ухом, потому что ухо наше в воздушном пространстве сориентировано на звук в воздухе. Мы в физическом теле сейчас находимся. Но во сне мы можем слышать то, что не слышим, не существует наяву. В комнате тихо, а во сне я могу слышать какие-то голоса. Услышать и проснуться, проснувшись, я вам слышу, что кругом тихо. Так что же я слышал? То есть какие-то звуки есть в других измерениях. В этом измерении для меня все тихо. А в другом измерении там может быть много шума, много информации. Также здесь я чувствую, что тихо. каждое мгновение идут эти переговоры, там непонятно, какой сейчас шум стоит вообще. Невероятный. А я слышу тишину вот этим ухом. Только когда включу телефон, найду нужную вот эту волну, контакт с этим номером, звук проявится там. То есть в эфире там все бурлит образами, звуками. И все это объединяется звуком ОМ, вселенским звуком ОМ. Если мы хотим почувствовать это, можно также практиковать этот ОМ по утрам. 30 раз вы можете произносить, не торопясь, этот звук ОМ, задерживая звук на небе, вот, или межброви, там вверх поднимать его. ОМ, так йоги делают, вот здесь чувствуют вибрацию. Вот. Постепенно они ощущают вот это вот единство всего, и себя тоже с этим единством начинают ощущать. То есть для этого звук произносится. Это 5 грубых элементов описывается здесь. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И затем 3 тонких элемента, очень могущественные. Собственно, они являются причиной уже комбинации этих элементов. Как комбинируются материальные элементы через тонкие энергии. Это ум, он тоньше эфира. Перскоростной ум. Как сказать, он уже ближе к вне времени и пространству, уже более независим от расстояния каких-то временных промежутков. Ум – это эмоции, это воображение. Память уже к разуму относится. Ум руководит чувствами. Чувства, которые вот органы чувств, через которые мы что-то воспринимаем. То, что мы описывали. Сезание, обоняние, слух, вкус и так далее. Вот над ними ум непосредственно руководит. Именно он ощущает то, что мы касаемся, то, что мы ощущаем как запах, то, что мы слушаем. И он именно составляет представление о том, что мы воспринимаем чувства. И смотря какой тип чувств, это также будет влиять на представление в уме, что я думаю об этом. В итоге я посмотрел, понюхал, потрогал, теперь я что-то думаю об этом. Услышал кого-то, тоже что-то думаю об этом. Ум мы не можем ни видеть, ни понять, ни связать. Не слышать. Да, он как бы неслышимый. Мы в уме можем разговаривать с кем-то. Мы знаем, что звука нет, но как будто бы он есть. Как будто бы можем произнести в уме слово. Потом воспроизвести его уже языком. Он как бы вот безмолвный ум. Но тем не менее он умеет разговаривать. То есть что это? Это называется эмоция, ассоциация. Я слышу, ассоциация, эмоции остаются. И звука нет, но ассоциация звука остается в уме. Впечатление называется. Это вот хранитель этих миллиардов впечатлений, услышанных, увиденных образов. Даже то, что мы забыли, кажется, сейчас в уме, это где-то информация хранится. Это доказывается тем, что люди в клинической смерти рассказывают об этом. У меня есть друг один из Самары, он пережил клиническую смерть. Нет, не клиническую смерть, он пережил, машина его сбила. Не смертельно, даже не было серьезной травмы, но от шока он впал в такое состояние, как будто он умер, ему показалось. Что для ребенка? Нет, не ребенка, был взрослым человеком. И вот в этом как бы состоянии, близкой к коме, психически, он увидел всю свою прожитую жизнь за несколько секунд. Всего лишь несколько секунд прошло от этого шока какого-то. Потом он рассказывал об этом. Он говорит, то, что я давно забыл, я, говорит, просто заново пережил. Все, оказывается, вся информация полностью сохранена до деталей. И все наши разговоры, наши встречи, наша скука, наше счастье, несчастье, удача, неудача, то, что мы скрывали, во мне все записано, скрыть невозможно. В этот момент все всплывает наружу, говорит, вся эта информация. Это информация хранится в уме, вся наша карма – это ум. Он руководит чувствами, и он хочет просто получать приятное чувство, он их влечет туда, направляет, где есть наслаждение. Так действует ум. А выше ума – разум. Его трудно описать, могущество разума, но до некоторой степени. Собственно, вся эта Вселенная, в ее основе лежит разум вселенский. Все мы это иногда говорим, чувствуем, что природа как бы разумна. Мы не видим этот разум, не всегда понимаем этот разум. Если она разумна, то почему умирают дети, и много, может, претензий к жизни иметь. своим разумом, маленьким разумом, не видя как бы вот этого полного целого, что же происходит во взаимоотношениях в целом. И вот за это отвечает уже разум вселенский. И также есть способ наш разум. Наш разум, погрузи меня весь свой разум, все свои чувства, свой ум, и так ты познаешь все, и меня, и себя, и все на свете, все, что ты Бога знаешь. И также в этом случае, поскольку это божественный разум меня окружает, и я когда отделен, здесь используется слово отделенная энергия, материальная энергия, пхинна пракрити, пхинна отделенная, то есть не имеющая сознания. Сознающее связано с Богом, не сознающее не связано. Мертвая материя не связана, живая должна быть связана. И здесь говорится, что вот эти элементы 8, они отделены от Бога. То есть ум может не знать Бога, разум может не знать Бога. И эго, о котором здесь речь идет, ложное эго, также не знает Бога. Ложное эго означает невежество, я знаю только себя. Только себя, свои желания, свои чувства, свои планы, свои мнения. Вот симпатия, антипатия, вот это я. Остальное, кто думает что-то по-другому, это уже не я. Я к этому не имею никакого отношения. Все это с моими желаниями не связано. Я отделен от этого. И эго отделяет нас ложное от воли Бога. Отделяет от интересов божественных. И мы живем ради своих интересов. Это ложное эго, да? Невежество. Невежество. Отделенная энергия. Разум исходит из ложного эго. Материальный разум. Ложное эго. Я хочу наслаждаться как Бог. Я хочу здесь доминировать над другими как Бог. Хочу иметь славу как Бог, богатство как Бог, знания как Бог. Я хочу себя сделать Богом в этом мире. И из этого азита ханкары возникает следующая стихия – разум, который планирует, как это можно осуществить, как доминировать вот над этими людьми или над этими живыми существами, как наслаждаться этим миром, ресурсами, он строит планы. Это уже разум, рассудок, то есть интеллект и рациональное вот это вот мышление. С точки зрения пользы для моей концепции аханкара ложного эго. И разум, он беспристрастно как бы относится к чувствам. И чтобы наслаждаться, еще нужен ум, который вот поможет в этой области сориентироваться. Как же лучше наслаждаться? Как сделать такой комфорт, чтобы во всех отношениях я был, ну, счастлив, наслаждающимся, я чувствовал себя выше, чем выше наслаждаюсь, чем другие, лучше наслаждался, чем другие. Это вот материальная аханкара заставляет вот эти элементы возникать, это часть аханкары все. Ханкара это исходит из ложного эго. А из ума уже исходит эфир. Вот это вот как происходит. Это интересный момент. Эфир. Пространство. Если мы закроем глаза, то увидим пространство внутри себя. Любое, какое вообразим. Видите, ум может это как бы, ну, как создавать пространство. Но для этого необходимы еще ресурсы йогических сил, материалов. И в материальном мире еще материал материальный. Это кирпичи, цемент, скажем, или там, не знаю, кто-то делает какую-то технику, тоже нужны проводники, полупроводники, инструменты какие-то. Кто-то занимается живописью, краски, холсты нужны, то есть ресурсы. А в уме уже у меня есть это пространство красоты или какой-то план архитектуры. Но если ресурса нет, я не смогу воплотить это. Йоги умеют это делать при помощи йогических сил, создавать какие-то предметы, скажем, по сути, золото могут создать. Извините. Вот этот момент чудес, который мы слышали, наблюдали когда-то в жизни, связан с могуществом ума и эфира, взаимодействием эфира. Эфир, мы ведь знаем, что в нем все есть тонкие элементы. И из него можно создать все, что угодно. Ну, как бы сшить из него. Или эту матрицу воплотить. Ну, представьте семечко, пример. Вот маленькое семечко. Ну, там дерево целое есть. То есть там есть матрица дерева. Непроявленная. Вот так же в эфире, как бы вот эти семена существуют различных желаний. Вот, которые ум может дать начало роста. Вот вся деятельность начинается из ума именно. А затем уже из эфира, из части эфира появляется воздух. Воздух, когда начинает двигаться, он подвижная субстанция, из него исходит огонь, как мы видим, молния в воздухе. Огонь. Из огня вода, конденсат. Выделяется отдельная еще стихия, конденсат. И когда вода из воды, а выпадает осадок еще, есть элементы земли. И эти элементы земли меньше всего, чуть больше воды, чуть больше огня, воздуха и эфир самый большой. Но на самом деле больше всех душа и сверхдуша. Безгранично больше всего этого космоса. Вот примерно такое соотношение в этом стихе. И что тут важно отметить, что это энергии отделенные. И они составляют материальную энергию. Пракрити. Пхина Пракрити. Еще называют ее апара Пракрити. Есть пара и апара. Пара – это высшая природа, духовная, сознающая, обладающая сознанием. А пара – низшая, не обладающая сознанием, отделенная. И мы вот все живые существа, мы с вами в том числе, все в какой-то степени не сознающие Бога. Или полностью не сознающие, или в какой-то степени не сознающие. Это вот материальная природа, вот это ее характеристика. Потому что в духовном измерении все сознают Бога. Здесь мы видим Солнце, Луну, звезды, все вот это вот удивительное творение, а говорим, Бога нет. Или я не уверен, что он есть. При этом я еще не уверен, что он есть. Я вижу его творение, вижу этот разум, вижу потрясающие вещи. Но, видите, я отделенной энергией пользуюсь, чтобы понять это, поэтому не могу утвердить точно. Как один человек сказал мне в разговоре, мы о Боге заговорили так или иначе. Я сказал так, что вы не верите в Бога. Ну, он как-то сказал что-то спорить, свое мнение тоже выдвигает. Я говорю, вы не верите в Бога. Он говорит, я не скажу, что я не верю в Бога, потому что вдруг он есть. Я не хочу ошибку совершить. То есть я не знаю. Вот это вот отделенная энергия, сомневающееся состояние. И если мы эту энергию отделенную свяжем с Богом, наступит полная ясность. Вот здесь это называется йога, связь. Как связать свой ум, свои чувства, свою деятельность, карма-йога, аштанга-йога, различные виды йоги. Здесь в этой главе описывается йога знания Абсолюта. Как познать Абсолют, что это такое? А так мы сможем связать эти элементы с Абсолютной истиной. И тогда эти элементы будут проводниками этого знания. Пятый текст. Помимо этой низшей энергии, Многочуруки Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной низшей энергией. Видите, какие короткие стихи, емкие, но требуется много объяснений. Так, Кришна просто говорит, и похоже, он говорит просто, потому что Арджуна сразу его понимает. Вот это короткая такая беседа. Но Арджуна успевает понять все, что хочет Кришна сказать. Очень быстрая беседа идет, и очень глубокая. И при этом нужно отметить, что Кришна не спешит какой-то трактат ему изложить в срочном варианте. Нет. Хотя ситуация экстремальная перед битвой, но Кришна не спешит. Между ними уже чувствуется глубокого единения. Это вот сам разговор, высшая йога считается. Самая высшая йога. Если можно говорить со Всевышним в своем сердце, это считается высшая йога. И там был пример высшей йоги, когда они не зависели от никаких материальных обстоятельств, симпатии, антипатии, этих врагов, друзей на поле битвы. Представьте, это была очень тяжелая ситуация эмоционально для Арджуны. В первой главе он был очень расстроен. Даже не хотел отказаться от сражения. Но когда завелась беседа, он стал слушать на эти темы. Возникло единение с Кришной. Это вот в состоянии йоги они находились оба. И в этом состоянии эта информация становится очень глубокой, проникает очень глубоко. То есть то, что Кришна хочет сказать о материальной природе. Материальная природа – это очень емкое понятие тоже. Но здесь, конечно, даже не конкретизирует ничего, потому что Арджуна все это слышит. Слышит, он понимает, о чем Кришна говорит, что он в это понятие вкладывает. Ну как есть? Дети, которые считают, до 10 только могут считать, маленькие дети. Но взрослые можно до 1000, до миллиона досчитать. Видите, у нас есть разные как бы порядковые ресурс воображения, так скажем, объем мышления. И вот объем мышления Арджуны отличается от нашего объема. Что имеется в виду? Материальной энергии или духовной энергии. Он понимает это объемно. Для нас материальная энергия может быть только таблица Менделеева или ну, то, что мы видим, глазами воспринимаем. Но вот эта тонкая материальная энергия мы не видим и даже не понимаем, что речь идет именно о ней. Вот интересный момент. Материя, кажется, это грубая материя, а мой ум не материя, это я. Это не материальный элемент. В таблице Менделеева нет. Даже эфир убрали, он был номер один, эфир в таблице Менделеева. Менделеев сделал это. Но потом его последователи убрали эфир оттуда. Ну, вещь тоже спорная, они сказали. Пустота или материя, мы не знаем. С водорода начали. Не говоря уже об уме, который мы не видим, и не можем никак его атомарный вес взвесить. Не говоря уже о разуме ложного эго. Этим занимаются психологи и парапсихологи. Тоже практически ничего толком об этом не знают. Их не взвесить, не потрогать, не понюхать, не исследовать толком. По-настоящему. Сложная тема. Поэтому здесь речь идет о материальной энергии, которую Арджуна понимает во всех ее проявлениях, очень объемно. И также здесь говорится, что высшая энергия, дух, состоит из живых существ. Вот это есть высшая энергия. Энергия сознающая, обладающая сознанием. Только в этом и есть разница между материей и духом. В остальном они одинаковы. Вечная душа, но материальная энергия тоже вечная. В чем разница? Она вечно существует по закону сохранения энергии. Даже если трансформируют в какие-то формы, меняют, но как энергия, она остается всегда существовать. Разница только в энергии чит, что эта материальная энергия не обладает знанием или сознанием. А я вот существую и знаю об этом. Вот это есть живое существо, дух. И объяснить знание само никто не в состоянии. Это божественная энергия. То есть энергия Кришны. Пара Пракрити. Эта энергия равная по качеству Богу, поэтому она необъяснима. То есть душа необъяснима. Даже когда вы увидите ее глазами, вы не сможете ее объяснить и скажете, это чудо и все. Все, что можно сказать. Это нечто чрезвычайное, чудесное. И низшая энергия. Они пользуются низшей энергией живые существа. Здесь говорится, так создан этот мир. В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знаешь же, что я начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа. Вот смотрите, Кришна говорил о душе раньше, об освобождении души. Йога идет путь освобождения души от страданий, путем развития сознания. Здесь он говорит о взаимодействии материи и духа. К чему он готовит Арджуну? Похоже, к деятельности. Как взаимодействовать с самим собой, с этим телом, с этим умом, с этим разумом. Как быть самим собой? Вот с этой материальной энергией, с которой я себя отождествил, и как бы я слился с ней. Тело тоже называется «я», «атма» на санскрите. И ум тоже называется «я», «атма». И разум, и усилие тоже «я». И душа тоже «атма», «я». Вот как с этим совсем быть? Вот тут нужно разобраться. Все в этом мире, это в комментарии, возникло в результате соединения материи и духа. Дух – основа творения, а материя – порождение духа. Неверно думать, будто дух возник на одном из этапов эволюции материи. Наоборот, весь материальный мир проявляется только из духовной энергии. Мы видим это на каждом шагу, как появляются материальные элементы через живое существо. Кто-то ест пищу, ну, дерево просто берет из земли воду и древесина появляется. Новый материальный элемент. Вот, идет трансформация. Это делают живые существа. Дерево нам дают живые существа, молоко и пищу нам дают растения и животные, коровы, живые существа, микроорганизмы нам дают йогурт. Если все это исследовать, то все это создано именно живыми существами. Вот эти разнообразные материальные элементы, продукты питания, стихии, камни, воздух, вода – это создано различными видами живых существ разного могущества. Микроб может, скажем, створожить там какую-то массу, там, я не знаю, там, создать какую-то биосреду, которой мы тоже можем пользоваться, как полезной или не полезной. Растения нам дают какие-то определенные плоды или листву, или семена. Мы тоже по-разному можем этим пользоваться. То есть это живые существа. Взаимодействие с материальной энергией. Они создают материю, то, которую мы видим. Но вопрос в другом. А откуда изначальная вот эта материя, которой так много во Вселенной? Вот это от Бога. Однажды один студент американский встретил Шрилу Прабхупаду и спросил его. Он услышал, что Прабхупада называет ученых мошенниками, материалистов. Потому что они считают, что жизнь исходит из материи. Комбинация материальных элементов. Хотя все наоборот. Материя исходит из живого существа. И вот он спрашивает, я преподаю химию студентам, то есть я уже преподаватель, я закончил вуз, преподаю химию. А является ли это мошенничеством, если я буду говорить, что водород плюс кислород является водой? Если я буду обучать вот этому. И Прабхупада сказал, это называется не обучать, а надувать. Он сказал, а как это? Ну, это же опыт, мы же будем показать. Соединить водород и кислород, и будет вода. Где же обман? Вы, говорит, смешиваете кислород и воду и показываете, что есть вода. Но на самом деле кто-то смешивает эти элементы. Вот в чем заключается законченная наука. Ведь вы же смешиваете эти элементы. Вы связующее звено. Вы создаете условия для эксперимента, и вы смешиваете эти элементы. И получается вода. Вот об этом никто не говорит. Вы можете в лаборатории создать там пол пробирки воды, смешав вот эти вот элементы, кислород и водород. Интересно. Это газообразные вещества. Если вы знаете, как их соединить, то есть нужны знания и ваши усилия, тоже включается в этот опыт. Почему-то вот это исключают химики себя. Потому что материя сама это все делает. Нет, вы создаете условия, пробирки все необходимые температуры, там, не знаю, все, что нужно учесть. В конце концов, мы видим, на глазах появляется вот вода, и как будто из ничего. Из этих газообразных веществ появляется другое качественное соединение. Вода довольно устойчивая. Самое устойчивое соединение – это вода. Так вот, вопрос Прабхупада задал этому молодому человеку. Какая-то сила связывает эти два элемента. Вот что нужно изучить. Сколько нужно кислорода и водорода, чтобы создать атлантический океан, спросил Прабхупада. Это химик ответил, очень много. Очень много нужно кислорода и водорода. Вот это наука. Вот этому нужно выучать. Есть источник. Источник всех этих элементов, энергии, которые вот можно это все связывать. Что-то в воду, что-то в землю, что-то в воздух, стихия огня и прочее. Никто не может создать изначальные элементы. Их только перекомбинировать хотят, расщеплять или соединять заново то, что мы можем. А изначально эти элементы создает живое существо. Это как-то воля Бога. Как корова создает молоко. Молоко – это уже не корова, видите? Отделенная энергия. Но она изошла от коровы, это часть коровы. Также этот материальный мир изошел от Бога, но это уже не Бог. Но изошел от Бога. Но это отделенная его энергия. И так вот молоко коровы, говорим. Также природа Бога, мы говорим. Итак, высшее живое существо отвечает на этот вопрос, что количество материальных элементов исходит из Духа. Это трансформация Духа. Часть духовной энергии становится материальной природой. Наше материальное тело формируется благодаря тому, что в нем находится дух. Ребенок вырастает, становится юношей, а затем взрослым мужчиной, потому что в его теле присутствует высшая энергия душа. Аналогичным образом вся эта огромная вселенная сформировалась благодаря присутствию сверхдуши Господа Вишну. Дух и материя, которые, соединяясь, образуют гигантское вселенское тело, изначально являются двумя разновидностями энергии Господа. Таким образом, Господь – это первопричина всего сущего. Здесь, в данном примере, можно рассматривать Господа, сверхдушу, как стихию, просто превосходящую стихию. Если есть стихия земли, стихия воды, огня, воздуха, эфира, ум, разум, ложное эго, также стихия духа. И в Пуранах Веда говорится, что стихия духа превосходит стихию материальных элементов. В три, одну четверть всего как бы проявления занимает только материальная энергия, где бесчисленные вселенные находятся. И все остальное пространство безгранично заполняет духовная энергия. Она преобладает. Это стихия преобладающая. То есть душа – это тоже стихия с этой точки зрения. Это не просто какой-то атом, какая-то частичка затерянная. Это стихия этих живых существ, безграничное множество этих стихий. Как безграничное множество есть молекул воды в океане. Это стихия. О, завоеватель богатств! Нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Мата каратарам наньят. Это стих. Нет истины выше меня. Мата каратарам наньят. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. И тут пример хороший Кришна приводит, как он поддерживает эти миры. В скрытом виде это происходит. То есть мы не видим Бога, видим мир. Так же, как жемчужное ожерелье на нити. Нить не видим. Видим ожерелье. Вот подобным образом. Это ожерелье может быть очень красивым. Это вот от искусства зависит, как его связать. Но везде есть связующая нить. Без нити не будет никакого жемчужного ожерелья. Будет просто хаос. Итак, в этом мире нет хаоса. Везде кругом порядок. Говорят, что планеты Вселенной как пыль в воздухе. Когда они стали делать эти телескопы гигантские, чтобы приблизить вот эти гигантские расстояния и увидеть, что же там дальше, ужаснулись и сказали, что это невозможно все изучить и классифицировать и описать. Это бесчисленное множество там планет, тел небесных. Вот без телескопа мы видим какие-то созвездия, вот достаточно для нас. Мы чувствуем их влияние, астрологи говорят об этом. Луна, звезды, можно уже ориентироваться. Но если мы это увидим в большей степени или в полной степени, мы просто уже снемся от этого масштаба. И тем не менее, это порядок. Это точнейший порядок. Вот жемчужина, жемчужное ожерелье. Гигантское жемчужное ожерелье. Такой прием приводится здесь. О, сын Кунти. Так, Кришна к Арджуне обращается. Сын Кунти. Это очень благородный род. Мать его святая. Поэтому это как комплимент можно расценивать это обращение. Такое глубокое уважительное отношение к Арджуне, дружеского, сын Кунти. Потому что Кришна очень любит его мать, она его тетка, получается. Кунти – это великая личность. О, сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны. Я слог о ведических мантрах. Я звук в эфире и талант в человеке. Вот. Абсолют проявляет себя в материи. Абсолют – это то, что приложимо к каждому человеку. Вот. Мнение не приложимо каждому человеку, а абсолютность не приложима к любому человеку и живому существу. Это то, что желанно для всех. Талант в человеке, все хотят талант. Звук в эфире – это интересный момент. Кришна говорит, я звук в эфире и вкус воды и слог ом в ведических мантрах. Вкус воды. Мы пробуем воду, но какой-то вкус мы не можем описать. Ни соленый, ни кислый, ни сладкий, ни острый, ни горький. Что же за вкус? Это вкус. он влияет на вкус, на наши рецепторы, открывает возможность ощущать вкус и становится проводником вкуса. Это вкус, который позволяет нам ощутить вкус многих вещей. Вот это Кришна. Как свет солнца. Оно дает нам свет, чтобы мы могли видеть, но само остается в стороне, на большом расстоянии. Вот Кришна дает этот мир, остается в стороне. И вот потому, когда он это дает, можно понять, это Кришна. Вот вкус воды. Да, это вода имеет такой удивительный вкус, что может открыть вкус чего угодно, не мешая этому, не мешает воспринимать вкус продуктов. А наоборот, помогает воспринимать вкус продуктов. Сама как будто бы в стороне остается вода. Это удивительное свойство воды. Непостижимое свойство воды. Так же звук в эфире, любой звук в эфире мы пользуемся, это энергия Кришны. Мы, конечно, можем по-разному пользоваться этим эфиром, и плохо, и хорошо, можем плохие слова говорить. Но веда предупреждается, плохие слова не произносите. Все фиксируется в эфире. Это сам Кришна. Поэтому мы несем ответственность за слова. Так. Вот, и талант в человеке тоже необъяснимая вещь. У кого-то есть способность, у кого-то меньше способностей, но какие-то есть у каждого способности человека. Человеческие способности. Это талант в человеке тоже Кришна. Из этого стиха мы узнаем, что Господь проявляет все сущее в своей многообразной духовной и материальной энергии. На начальном этапе духовного пути Верховного Господа познают в образе Его многообразной энергии, то есть в Его безличном аспекте. Потом до того, как присутствие Бога Солнца, которое является Личностью, можно ощутить через Его вездесущую энергию, солнечный свет. Присутствие Господа, пребывающего в Его вечной обители, можно ощутить через Его энергию, которая пронизывает все творение. Текст 9. «Я изначальный аромат земли, я жар огня, я жизнь всего живого, я аскетизм всех аскетов». Аскеза – явление мистическое. Путем аскезы вы можете пробудить в себе способности новые, которых раньше не имели. Если мы хотим обрести какие-то новые способности или новые знания, получить что-то более ценное, знаете, путь лежит через аскезу, это сам Кришна. Просто когда йог сидит в позе лотоса и совершает аскезу, контролируя чувства, он находится в процессе познания себя и мира. Он обретает уникальные знания в это время. Мы тоже пользуемся всегда аскезой с вами неосознанно. Когда хотим чего-то достичь, мы трудимся этой аскезой. Принимая свои какие-то ограничения, если мы хотим добиться чего-то в жизни, то тоже приходится много работать, тоже аскезой. И через аскезу есть возможность. И нужно просто изучить из вед, что такое аскеза, какие они бывают, потому что есть аскеза неправильная, демоническая аскеза. Она приводит к самоистязанию, к ожесточению сердца, к увеличению злобы, вот такой агрессии, вот таких ситх агрессивных, демонических. Аскеза такая не рекомендована в шастрах, но демоны это практикуют, такие демонические аскезы. Голодовки ради политических целей, допустим, это такая демоническая аскеза, которая вынуждает противника действовать, как мы хотим. И аскеза должна быть божественная для того, чтобы был доволен Всевышний. Да, это предписано ведами, различные виды аскез. Например, изучать Бхагавад-гиту, это тоже относится к аскезе. Могли бы это время потратить на развлечение, на чувство наслаждения. Но вот сегодня аскеза, мы читаем стихи, пытаемся понять этот смысл, что такое абсолют. Тут нет возможности наслаждать чувства, это несовместимо. И мы жертвуем сегодня этим наслаждением, времяпровождением, чтобы изучать абсолютную истину. Эта аскеза также принесет результат. «О, сын Притхи, знаешь же, что я изначальное семя всех существ, разум разумных и мощь могучих. Это то, что Кришна может дать. Семь никто не может создать. Мы уже пользуемся, они уже есть. И если спросить, курица или яйцо? Кто же первый? Семя или объект, выросший из семени? Если есть семя, будет дерево. Но дерево рождает новые семена, а те новые деревья. Из чего же начиналось? С дерева или с семени? Ну, говорят, с семени началось все-таки. Когда вопрос, откуда семя? И Кришна говорит, я семя всего живущего. Ответ. То есть вот ключевой момент, ведь Кришна говорит, это относится к абсолюту. То есть что он говорит? Семя вечно. Жизнь вечна. То есть жизнь происходит из жизни, значит, жизнь вечна. Все, тут мы ответили на вопрос, но не поняли его. Потому что за пределами двойственности понимания. За пределами симпатии, антипатии речь идет. Изначально семя всего живущего. Разум разумных, вот уж себе разума добавить никто не может. Это нужно как бы опять заслужить перед Богом разум. И если разум формируется при помощи слушания, умение слушать. Если мы слушаем о Боге, как уже упоминалось, о процессе йоги, как освободиться от сомнений, как ощутить трансцендентную радость и блаженство, слушая о Боге, можем все это, естественно, ощутить, избавиться от сомнений. И это разум. Тот, кто умеет слушать, это функция разума, слушания. Слушаем, мы только понимаем. Не умеем слушать, не сможем понять. И если слушаем о Боге, это лучший метод развития разума. Если мы услышим слова Бога, мы услышим все вокруг в нужном свете. Не будет ничего не понято. Мы избавимся от ложного эго и сможем услышать друг друга тоже. Я сила сильных, свободна от страсти и желаний. Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии, а предводитель Бхарат. Нет, он говорит, а половой жизнь – это тоже Кришна, потому что невозможно без этого обойтись, чтобы было продолжение рода, необходима половая жизнь. Но если она не противоречит законам религии, она божественна. Сексуальная жизнь может быть божественной. У животных она имеет характер такой грубый, вожделенческий, но вот у человека по-разному. Может быть божественный, может быть тоже как у животного. Знай же, что все состояния бытия, будь то благости, страсти или невежестве, созданы моей энергией. И я есть все, и в то же время я стою в стороне от всего. Я не подвластен гуну природы, это они подвластны мне. Ну, можно, например, солнце привести, очень точная аналогия будет, что все, что в этом мире мы видим, это производная солнечная энергия. Но само солнце в стороне от всего этого. Вот это положение Бога. Он в стороне, но дает нам необходимую жизнь, таланты, огонь, пищеварение, воду материальной природы, все эти ресурсы от него исходят, как от солнца. Все эти энергии жизненные от солнца исходит. Но оно само на своем месте, в своей обители, в стороне далеко, 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 далеко. Немыслимо далеко от нас. Та же Кришна находится в своей обители, но поддерживает это творение своими энергиями, оставаясь в стороне. Вот здесь, в этих стихах, мы последний текст прочитаем, 13 сегодня. «Вернутый в иллюзию тремя гунами природы, благостью, страстью и невежеством. Весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемого». Логика здесь не поможет нам понять Бога. По каким-то материальным симптомам понять Бога мы не сможем. Представьте, что мы никогда не видели солнца. Такой пример приводится. И нам говорят, что солнце здесь в этом мире проявляется во всем. Вот растения растут благодаря солнцу. Вот птицы летают, потому что есть солнце. И пища производится, потому что есть солнце. И реки текут, и воздух движется, и облака, и дожди. И все это энергия солнца заводит, включает. И процессы земные внутри тоже через эту энергию. И даже подземные процессы пользуются энергией солнца. Аккумулируется там энергия. Электрическая энергия – это энергия солнца. Мы тогда думали, а что же такое солнце? Это что, большое дерево? Если это от солнца, это как большое дерево? Нет. Это как большая гора? Нет. Это как большой водопад? Нет. А что же такое? Как электричество? Или как костер? Нет. ничего общего с этим. Нельзя описать по этим проявлениям. Также и о Боге мы не можем говорить, используя материальные представления. Раз это его энергия, то как какие-то материальные свойства, такое же, наверное, от него же все нет, не такой, вообще не такой. Он духовен, нематериальный. На солнце растут другие деревья. Эти деревья на солнце испепеляются в одно мгновение. Не существует. Но они от солнца. Там тоже есть деревья, и вода, и другие стихии, и живые существа. Это описано в Ведах. Другие там сочетания элементов. Там нет дня и ночи, допустим, на солнце, как мы это понимаем. Там время течет немножко по-другому, воспринимается. Это одна из высших планет Вселенной Солнца. Царь планет Солнечной системы. Все планеты изошли из Солнца, ученые это подтверждают тоже. Что касается этой Солнечной системы, все планеты, на которых вот это, мы располагаемся земные, они из Солнца изошли. Но само Солнце имеет совершенно индивидуальную, неповторимую природу. И пока мы непосредственно не увидим Солнце, как оно есть, и не пойдем туда, мы не сможем это объяснить материальным опытом. Здесь мы закончим. 7 глава, 13 текст мы закончим. Будут ли какие-то вопросы?
Да, поступили вопросы. Пытается разного уровня отвечать даже на них, но разумом говорит, давайте послушаем ответ от Махараджи. Вот, собственно говоря. Я слышал, что именно с 7 главы начинается самое сокровенное знание в Бхагавадгите и заканчивается вместе с 11.
Вопрос. Я слышал, что именно с 7 главы начинается самое сокровенное знание.
Знание в Бхагавадгите и с 11 заканчивается.
И на 11 заканчивается.
Да, так ли это?
Я тоже слышал, что первые 6 глав, они касаются больше дживы, живого существа. Это вот пути освобождения души, отличие материи духа и как вот обрести это трансцендентное знание. Начиная с 7 главы, Кришна уже начинает говорить о себе. Видите, знание абсолюта, это уже на себе начинает говорить, о том, что говорит о себе. Это более сокровенная тема. Верно.
Как бороться с искушениями, если начинает тянуть к греху и не хватает силы воли преодолеть?
Как бороться с вожделением?
Ну, тут с искушениями.
С искушениями. Искушение, как преодолеть. Не хватает сил.
Силы воли.
Силы воли не хватает. Не беспокойтесь об этом, пожалуйста. Если вы искренне, и вы регулярно обращаетесь к Бхагавадгите, к практике, вы научитесь всему. Если что-то сейчас не получается, не надо сильно беспокоиться. Когда я учился в школе, я тоже так беспокоился. Вот не получается у меня буква какая-то «Ж», допустим. Какая-то сложная буква вообще. Не пытаюсь, но что-то страшное получается. Сейчас учитель подойдет, что будет, не знаю вообще. Ну разве это проблема? Сейчас я понимаю, это же не проблема. Немножко практики и все. И с опытом вы увидите, что можно всего достичь, если вы практикуете искренне, вы всего достигнете. Невозможных вещей достигнете. Не надо так отчаиваться, что нет силы воли. Придет, разовьется сила воли, если вы же практикуете, же вы искренне. Если вы искренне желаете этого, как же вам не дастся? Все дастся вам в свое время, без всяких сомнений.
Ваши доброжелатели примерно так же ответили внутри чата. Вопрос следующий. Почему у многих... Я не стал перефразировать, тут, возможно, ошибки в вопросе. Почему у многих аспектов Бога человеческие желания не всегда нравственные? Ну, например, все полубоги – это аспекты Бога, и у них бывают эмоции и желания, как у людей.
Да. Полубоги не всегда аспекты нравственные. То есть полубоги не всегда себя нравственные ведут. А нет, отличается нравственность земная и быть на высших планетах. То, что пища для одного, я для другого, говорится. Поэтому не сравните полубогов с земными людьми. Земным людям запрещено под видом греха наслаждать свои чувства противозаконно. Ну вот, есть закон, человеческий закон. А у полубогов другие законы. Им разрешается то, что не разрешается делать людям. Например, здесь не разрешается принимать наркотик. Но если вы хотите йогой заниматься, то должны забыть про это все. Интоксикации, там, мясо и прочее. Азартные игры, денежные махинации и сексуальная жизнь тоже должна остановиться. Хотя бы на время обучения. Несовместимо будет. У полубогов другая жизнь. Они там пьют сомарасу. Это их право, это их законное право. Это небесный наркотик. Но сексуальная жизнь у них имеет более широкие рамки. Там много небесных куртизанок, великих женщин. И разумом, и телом, и обаянием. Они пробуждают такую любовь, которая на земле никому не снилась. Это небесные куртизанки. Полубоги с ними наслаждаются и общаются. То есть, поймите, это немножко другая сфера жизни. Они заслужили это благочестием, и они наслаждаются, не нарушая благочестия, не нарушая закона благочестия, не злоупотребляя, поэтому они имеют это право. Но это не означает, что они достигли совершенства. Это не совершенство жизни, жизнь полубогов. Она тоже временна. И тоже имеют некие последствия. Любая сексуальная жизнь приводит к угнетению. Там говорится, что полубоги, когда наслаждаются жизнью на райских планетах, приходят к этому состоянию угнетения. Должны идти на реку Мандакини, небесную Гангу, чтобы омыться и смыть себя эти как нечистые вещи. Тоже есть своя скверна на высших планетах, на райских планетах. Поэтому самое лучшее – достичь духовного измерения. Где вообще нет никаких понятий о грехе или скверне, не существует. И там же будет существо очень счастливо, потому что наслаждается общением с Богом. Там есть все. Там даже есть сексуальная жизнь, но не такая, какая есть в материальном мире врачебная. Она там чиста. Поэтому не сравните полубогов, скажем, как таких Браму или Шиву с людьми. Однажды царь Читракету был великий, преданный, знающий законы Дхармы и великий преданный Господа, он увидел Господа Шиву. И Господь Шива сидел на асане, и на коленях у него сидела его супруга Парвати. Прямо на коленях. Вот такая интимная супружеская обстановка была. И он при этом ей говорил что-то о духовной жизни, разъяснял. И это Читракету сказал. Что такое, значит, Отец Вселенной, Господь Шива, величайшая личность, таким необычным способом передает духовные знания, держит жену на коленях и так общается с ней при всех. Насколько это очень нравственно так вот вести себя прилюдно. Господь Шива просто улыбнулся, ничего не сказал. Потому что он трансцендентный. Для него это ничего не значит. Для человека многое значит. Но Парвати сказал, надо же, этот какой возвышенный человек, а? Ну, может даже давать наставления Богу там и кому-то еще, и прокляла его за это. Есть история от двух монахов, которые шли, путешествовали в монастырь, возвращались, и там река была у них по пути. Они могли легко перейти эту реку, но там одна молодая женщина боялась войти в воду, боялась, что течение унесет. И она смотрела на монахов, но помощи не просила, она знала, что на монахи не касаются женщины. В общем, попала в трудное положение, некому было помочь. Один монах взял ее на руки, перенес, поставил и пошли дальше. Уже молча. Второй уже не разговаривал. Он думал, думал, думал. В конце концов, он сказал, слушай, я, говорит, все-таки не могу понять, ты же монах. Но как же ты мог коснуться женщины? На это ответил он первый. Я ее перенес через реку. И там оставил, а ты до сих пор несешь. То есть вопрос сознания. И нам сейчас трудно понять сознание полубогов. Как это вот можно, знаете, заниматься сексуальной жизнью с куртизанками, оставаться чистым на земле? Это невозможно. И мы это проецируем на них. Ну, то есть, разные уровни мироздания. Поэтому принимайте все как есть. Это полубоги, это благочестивые существа.
Вы частично ответили, но все же я задам. Почему мы не должны хотеть попасть в рай? Ведь там все знают о Боге.
Да, знают. До какой-то степени, как мы только что прочитали, меня не знает никто, но в какой-то степени больше знают. Именно поэтому они в раю находятся, что больше знают о Боге. Но у них не развиты взаимоотношения с Богом должным образом. Например, человек может знать Бога, но не иметь желания вернуться к Нему. Вот это райский уровень. Но хочешь жить с Богом, но в этом материальном мире. Оставаясь отчасти независимым, именно сохраняя определенную независимость. В этой атмосфере это возможно, материально. Поэтому есть разные, видите, преданные, разные уровни благочестия. Здесь будет говориться в Гите о чистом преданном служении. Над этими уровнями чистое, полное предание Богу, чистое предназначение. В рай можно попасть, но какая польза, потому что исчерпается карма. Благочестивые мы снова вернемся сюда на работу, зарабатывать новую карму.
Мои поклоны, Гуру Махарадж. Как правильно желать, чтобы материальное было связано с Кришной?
Как правильно желать?
Да. Или желать все-таки общества Вайшнава, а Кришна сам позаботится о материальном сам?
Нет. Нельзя быть ленивым или безответственным. Нужно желать своей природы. Следовать своей природе, не чужой. Не нужно желать чего-то другого. Тогда все сработает удачно в нашей жизни. Должны действовать согласно своей природе. Вот такие должны быть адекватные желания. Природе и месту, времени, обстоятельствам. Скажем, дети учатся, должны это делать. Юношеский возраст уже начинает формироваться, его будущая деятельность, его семейное положение. Там любовь, чувства, формируются новые отношения. Это время подходящее. Затем уже человек должен делать какую-то карьеру, полезное что-то для общества, оказать какое-то влияние благотворное, оставить после себя что-то много хорошего, доброе имя, указать таким образом путь другим, которые идут за ним. И в старости он должен уже полностью погрузиться в сознание Бога. Вот этого и нужно желать на каждом этапе, что нам предназначено. Есть только исключение, когда кто-то хочет ускорить процесс в силу обстоятельств, может быть, или готовности к этому, и сразу предаться Кришне даже в молодые годы. И вопрос связан был с этим. Может предаться обществу преданных и забыть о материальных обязанностях. Но я думаю, что согласно вопросу, что вы не готовы на такой шаг, на отречение. На время обучения я могу поддержать вас. На время обучения можете, так скажем, на полгода, на год пожить вашими, просто с преданными пожить, скажем. Не заниматься больше ничем, не работать на работе, не обзаводиться с семьей на время обучения. Потом вернуться к обязанностям. Но если у вас уже есть семья, работа, ваш долг это поддерживать. И параллельно развивать свою духовную жизнь. Этого нужно желать, потому что есть природа. Природа требует этого. Если же мы желаем чужой природы, мы совершаем большую ошибку. Если у нас много обязанностей возложено, а мы хотим саньясу принимать, отречение, Кришна Бхагавати говорит, нет, Арджуна, должен сражаться, а не уходить от отречения. Неправильно.
Говорят, что желания не наши, и стоит просто попробовать понаблюдать за ними. Ну, то есть, что наши желания не наши, что все желания не наши, нужно просто понаблюдать за ними и молиться о том, чтобы служить другим.
Есть навязанные желания, искусственные, от стимуляторов. Есть как это? Стимулятор или симулятор, можно назвать, реклама, допустим. И все, и желания появляются, которые нам не нужны вообще. Мы говорим сейчас о природе человека. Желания, связанные с природой, познать нужно себя. Вот те желания, они помогут нам. Жить без желания невозможно, но каким желанием нужно следовать, каким не следовать? Вот это вопрос. Вопрос знания уже, образования наше. Поэтому изучаем Бхагавад-гиту. Кто я? Какие мои обязанности? И вот, вот желание в этом русло, потому что когда действую согласно своей природе и желаю ее, я не совершаю греха. В этом нет ошибки, нет такой ответственности, как если я буду действовать по-другому. А искусственные желания, которых может быть миллион просто желаний, просто в магазин зашел, появилось желание что-то купить, хотя, может быть, и не нужно. Это поверхностная вещь, при помощи йоги нужно легко от этого освободиться, от лишних вещей и мыслей.
Подскажите, пожалуйста, как проповедовать через кино? Что людям можно показывать? Какой образ, который приблизит их к Кришне и будет в рамках миссии Прабхупады?
Да, это потрясающий вопрос. Кино – это большая сила, если это хорошо делать. Кино – это также разлагающая сила, если его делать соответствующим образом, способствует деградации. Но если вы создадите в кино прекрасный, привлекательный образ Бога и его преданных, это будет что-то настоящее. Создать этот образ, который привлек бы миллионы людей. Настоящего Бога покажите там, настоящего преданного покажите там. Как Махабхарату люди смотрят по всему миру сейчас. Там показан образ Бога и образ преданных, великий образ. И нужно в этом русле работать. Махабхарата, она до сих пор происходит.
Зачем Кришне материальный мир? Зачем он создал его? Ведь если бы не его не было, то душа бы оставалась с ним и не грешила. И почему даже есть огромное желание вернуться к Богу, пусть ее путь очень долгий.
Да, Кришна, похоже, виноват во всем. Нашли мы все-таки виновника. Зря мы где-то читаем. Как только люди начинает верить, что Бог есть, первое, что не думает, что он во всем виноват. Тут же мы обвиняем во всем. И вы знаете, он себя считает виноватым, говорится. Как бы, ну, косвенно все равно же он позволяет это, ну, принять этот материальный образ жизни. Поэтому он именно считает себя ответственным за живые существа и дает им знания, и духовных учителей, и различные процессы, и великих пророков, которые многим жертвуют ради других людей. Это от Бога сострадание идет. Как бы так он искупает свою косвенную вину, хотя он ничего не виноват, это желание живого существа, уйти от Бога. Свобода выбора, не сильно мил не будешь, если кто-то хочет уйти, то есть материальный мир, пожалуйста, да, но здесь ты не найдешь прибежище без Бога, невозможно это. Здесь мы обретаем этот опыт. И процесс того недолгий возвращения к Богу, если мы желаем, это искренне. Но поскольку мы желаем материального счастья, мы не спешим. Мы не спешим.
На что направить внимание людей, если как таково понятие Бога не отрицают?
Можно другие термины, как вот здесь знание абсолюта, можно использовать. Также пурна, полное целое Бог. Есть даже слово Ачинтия, непостижимый или неизвестный. Гупта, скрытый, слово неизвестный, тоже имя Бога. Можно такие термины использовать, чтобы поговорить о неизвестном, поговорить сейчас. Я вам интересно, о неизвестном, что такое? Или о полном целом, а что это такое полный целый, интересно? Об абсолюте, что такое абсолют? Вы знаете, да? Кто-то знает абсолют вообще, а есть абсолют? То есть об этом можно говорить с кем угодно. С философами можно говорить очень, ну, используя многие термины. Религиозные люди принимают слово «Бог», но только своего Бога принимают. А обычные люди боятся слова «Бог», потому что их затянут в какую-то секту. Поэтому мы не хотим как бы вот этой религиозности и дискриминации, мы хотим знания передавать. Мы используем те термины, которые передают знания о Боге. Полное целое, параматма, сверхдуша, разум, вселенная. Об этом каждый сейчас поговорит с вами.
Вопрос, что делать, если кажется, что Бог оставил?
Так и есть. Зачем мы такие нужны ему, скажут? Давайте улучшим свои качества. Он как оставил? Не обращает внимания, он не оставил. Он всегда в сердце находится, но не обращает внимания. Если мы как бы не развиваем с ним отношения, он так же отвечает. Нейтрально, как будто его нет. Иногда мы приближаемся к Богу, чувствуем, вот-вот-вот, процесс пошел, я уже повторяю имена Бога, я уже принципы соблюдаю, я уже чистый, преданный. Начинаю что-то думать о себе, и Бог тоже в безмолвие впадает. Чтобы показать, чтобы иногда ты почувствуешь, что мы зависимы от Него. Не пытайся быть независимым, получая от Него знания, быть независимыми от Него. Поддержите свое сознание Кришны. Оставайтесь в смирении, в зависимости от Него. Тогда ваше сознание стабилизируется. Стабильно, постоянно будете ощущать Его присутствие. Это вопрос нашей как бы, правильной позиции духовной к Нему. Гордость ложная отделяет нас от Бога. Личные планы какие-то отделяют нас от Бога, независимо от Него. Высокомерие над другими живыми существами отделяет нас от Бога. Жадность материальная сильно отделяет от Бога. Зависть – это вообще яд страшнейший для духовной жизни. И вожделение, из которого, собственно, все это базируется, тоже отделяет от Бога. Это желание наслаждаться независимо, как я хочу, кем хочу и как хочу. Вот постепенно мы же очищаемся от этих вещей, и наше сознание стабилизируется.
Скажите, насколько важно хорошо запомнить тексты священных писаний? Читаю как долг, но если пересказать, то трудно.
Да, хороший вопрос, да. Старайтесь какие-то шлоки заучивать и цитировать, когда в разговоре цитировать. Санскрит, перевод очень поможет вам в общении с людьми, так очень да, выглядит основательно авторитет, когда вы знаете писание.
Прабхупада сказал, что за каждым проявлением гуны страсти стоит какая-то женщина. Как можно охарактеризовать остальные гуны? За страстью женщина?
Да, страсть – это женщина. Собственно, страсть – это и есть жизнь, активность какая-то. Если мы говорим, вот понятие «жить», как люди понимают, это страсть. Это, действительно, женщина и деньги. Значит, какая жизнь? Нет, не женщина, не деньги, это что-то за жизнь. А в невежестве, то есть принцип не меняется. Но в невежестве человек не умеет строить отношения со всем этим, ни с деньгами, ни с женщиной. Он настолько индивидуалистом становится, что он не знает, как это делать правильно. Либо он злоупотребляет всем этим в невежестве. Вот деньги появляются у него, там, то пропьет, то потеряет, то у него крадут. То есть начинает дебоширить, как бы, вот, это вот невежество. И у него нет ответственности ни к семье, ни к какой-то женщине, которую он должен как бы любить, ни к матери. Он только себя ценит. То есть все это есть, но не имеет такой цены, как в страсти. А в страсти женщины деньги имеют огромную цену. Это сильнейший стимул, чтобы вот эти обязанности в обществе, работать и отвечать за других, достигать чего-то. Это вот страсть девочек каким серьезным, потому что там как бы цена женщины и денег, она реальная, настоящая в страсти. Благости тоже есть женщина, но как спутник для духовного очищения, не как стимул для материального прогресса какого-то, обогащения, славы и прочее. То есть на всех этих уровнях есть мужчина и женщина и в благости, и в страсти, и в невежестве. Невежество видели, как живут мужчины и женщины. Они вместе пьют, вместе дерутся. У них дети где-то бегают по подвалам, они не знают, где они. У них с родственниками отношений никаких нет. Они опускаются просто вниз. Это невежество мужчин и женщин. Они там бутылки собирают и сдают, живут. Так мы видели, такие люди есть. Вот страсти они, видите, как они цивилизованно живут. А в благости они вместе аскезу совершают, вместе медитацию совершают, изучают Писание, вместе в экстазе находятся. там иные ценности.
Гуру Махарадж, вопрос от Дивьянги Давидаси. Подскажите, какие важные моменты вы учитываете при публичной проповеди?
Какие моменты?
Вы учитываете при публичной проповеди.
Не думал об этом? Какие важные моменты? Если ты хочешь публично проповедовать людям, то нужен просто опыт. Все важно для людей. Все человеческое важно для людей. Может быть, на любые темы и связать это с духовным аспектом. Как аспектом сначала. И показать, что этот аспект важнее всего. Духовный аспект превыше важнее всего. А в человеческом можешь говорить, что людей интересует. Будущее людей интересует, здоровье людей интересует, знания интересуют, счастье интересует. Карьера интересует, деньги интересуют, будущее, общество интересует, смерть интересует, что это такое, что дальше будет. Столько всего, видите. Если ты можешь говорить именно применительно к ситуации, к человеческой данной конкретно, они будут плакать, сидеть у тебя на лице. Если ты это применишь к конкретной ситуации человеческой. Сейчас понятно, что люди страдают сильно в обществе. По всему миру. Если ты чувствуешь эту сторону, как они страдают, ты сможешь хорошо проповедовать.
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, как образ Бога подавать для массовой аудитории? Кришна Баларама? Или искать те образы, которые принимает большинство? И стоит ли вообще рассчитывать на массы? Или лучше показать то, что важнее, то есть прямой образ Кришны и его преданных. Спасибо.
Эмоционально, если вы можете проявить определенную привязанность к красоте Бога, люди смогут впечатлиться этим. Если у вас есть в сердце привязанность такая эмоциональная к Кришне, к его красоте, к его качествам, есть такие отношения, то можете даже эмоционально это делать. Но обычно Для простых людей, которые пришли послушать лекцию впервые, может быть, второй раз или третий, мы говорим о Боге как об очень близком существе, родственном, как о прекрасном существе. Мы не называем даже, может быть, имени иногда или экспансии каких-то. Мы говорим в целом, что это самое близкое родственное живое существо. Поэтому на санскрите Кришна его называют, все прекрасные, все привлекающие. Обычно так мы говорим. Если у них возникают вопросы, можно что-то... Но обычно вопросов не возникает сразу. Подробности не раскрывают сразу. Им этого достаточно вначале. Личностный аспект сильно не раскрывайте чрезмерно перед публикой, потому что люди еще очень неперсонально настроены и образованы. Они не поймут это. Слишком много эзотерического не говорите, вот Прабхупада предупреждал. Опирайтесь на философию. Чересчур много эзотерики не нужно.
И крайний вопрос. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Как относиться к наставлениям, которые мы получаем во сне от преданных? Можно ли этим делиться авторитетно?
Смотрите, какие наставления. То, что это было во сне, еще ничего не значит. Нужно точно наставление переписать и потом спросить у того, кто приснился, нормально ли это или ненормально. Он скажет, я этого никогда не говорил, ведь когда она приснилась. Или наоборот скажет, да, похоже, Кришна действовал таким образом. Хорошая вещь тебе приснилась. Но бывает так, что когда гуру уходит с планеты, ученик может получать наставление через сон. Это описано, что многие ачарьи так получали наставление. Прабхупада так получал наставление своего духовного учителя. Нартамдас Такур часто получал наставление даже от Господа Читания, не видя его в снах. Это явление нередкое в жизни вайшнава. Но почему мы говорим, что нужно сверять? Потому что на начальных этапах могут быть помехи умственные, примеси, поэтому лучше сверить.
Спасибо большое.
Все.
Ну, еще есть вопросы, но я не знаю, вам удобно.
Ну, какие-то важные вопросы.
Важные? Вот самое важное, которое я успею прочитать. Как понять, что ты готов к посвящению?
Не готов. Нет. Как готов? Никто не готов. Просто следуйте критериям, которые установлены у нас в обществе. Не так, что вы чувствуете, что вы готовы, и идете получать посвящение. Гуру сразу удивится, что за выскочка считается готовым к посвящению. Нет, вы чувствуете правильно, что вот вроде как не готов, но старшие говорят, собственно, я уже могу повторять 16 кругов. Ну, вот эти критерии принимаете, следуете и получаете посвящение. Шанс. Посвящение дает шанс, первое посвящение. Серьезно заняться духовной практикой, посвящение дает шанс. Значит, 16 кругов минимум ежедневно, 4 регулирующих принципа. Служение какое-то в ятре, в том месте, где вы живете, служить Кришне нужно. Вот. Принимать руководство какое-то духовное, наставничество тоже. Какие-то, знаете, философские тесты там пройти. Есть уже установленные правила, следуйте им. Если вы искренне желаете идти этим путем, то нужно считать, что вы готовы. На данный момент, во всяком случае, это так.
Спасибо большое.
Спасибо большое.